Година автоновин на радіо НВ. Євген Алефіренко. Їдемо далі.
Едемо далі на радіо НВ. Приветствую слушателей, независимо от того, находятся ли они за рулем или спешно паркуются, чтобы не пропустить программу. Или гадают, сколько еще нужно времени, чтобы электромобили смогли побить традиционные спорткары не только по динамике разгона, но и по характеру управляемости, или отказываются верить в то, что на электрической тяге можно путешествовать на большие расстояния, а то и выигрывать чемпионаты по выносливости. У нас самое значительное, что только происходит с автомобилями в стране и мире, самые интересные тест-драйвы и события по эту сторону эфира Евгения Алефиренко, и мы начинаем. Сегодня в большом тест-драйве Tesla Model 3 Dual Motor Performance, автомобиль, который изменил мое личное представление о том, может ли электрическая тяга доставить столько же эмоций от вождения, как и хороший спорткар с двигателем внутреннего сгорания. А также победитель немецкого чемпионата по автоспорту на выносливость, родом из Одессы, Сергей Вельчев, тоже, кстати, на Tesla Model 3 он там выступал. Теперь новости, если хотите написать мне пару слов. У нас по-прежнему есть Viber, его номер 067-67-020-57. После того, как Ford справился с первоначальным спросом на Focus нового поколения, продажи идут очень хорошо. Можно подумать об излишествах, например, роскошной версии Vignale для варианта повышенной проходимости Active. Само по себе, четвертое поколение автомобиля представили в прошлом году. У нас на тест-драйве уже была, кстати, базовая версия хэтчбека. Вариация Active добавляет к ней повышенный на 3 см дорожный просвет, матовый черный пластик под бамперами, на порогах и на колесных арках, а также рельсы на крыше для крепления держателей для поклажи. Более интересно совмещение этого пакета с роскошным исполнением, которое Ford последние несколько лет устойчиво обозначается суббрендом Vignale в честь названия исторического дизайн-бюро. У таких автомобилей будет лучшая обивка салона, кресел и руля, система проецирования на лобовое стекло и более обширный список активной безопасности. Снаружи их можно узнать по особым 17-дюймовым дискам, контрастной крыше и светодиодной оптике. О специальных версиях моторов пока информации нет, и на самом деле вряд ли они будут предлагаться. Моторная гамма и так достаточно широка, чтобы можно было подобрать подходящий вариант. А для тех, кому нужна особенно мощная машина, есть спортивное исполнение фокуса. Active X Vignale интересен тем, что предлагает скорее альтернативу хорошо оснащенным компактным кроссовером, причем по лучшей цене, со схожей проходимостью, ну и еще и с кое-какими роскошными опциями. Пришло время меняться одному заслуженному герою, по поводу дальнейшей судьбы которого я уже начинал немного волноваться. Речь идет об Opel Insignia, и компания анонсировала его обновление. Сама по себе премьера свежей версии пройдет чуть более чем через месяц, в январе 2020-го. Во время брюссельского автосалона дизайнеры поработали с внешностью, но не очень радикально. Тот же профиль, но новая пластика передней части, расширенная решетка радиатора и более сдержанный стиль воздухозаборников в передних бамперах. Кроме того, изменили оптику, как формой, так и содержанием. Теперь в Insignia предлагается прогрессивные матричные адаптивные фары, которые называются IntelliLux Pixel Light на 168 светодиодов. Естественно, автомобиль получит освеженную внутреннюю электронику, а также продвинутые варианты развлекательной системы, которая теперь, наконец, поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Что касается активной безопасности, кроме лучших камер заднего вида, машину будут комплектовать адаптивным круиз-контролем, система экстренного торможения по датчикам, которая отслеживает периметр, и контролем с поперечным движением сзади, еще система распознавания дорожных знаков. Мое беспокойство было связано с тем, не забыла ли PSA Group, под крыло которой, я напомню, попал пару лет назад Opel, о флагманском седане, а также универсале. Теперь я вижу, что не забыла. И после этого обновления начинаю ждать и более существенных перемен, а пока обещаю взять на тест актуальную версию Insignia, ну и будем ждать появления версии обновленной. Шпионы засняли новый престижный SUV Genesis GV80 без камуфляжа в серийном варианте и прямо на заводе Hyundai, где их, собственно, и собирают. Машину должны официально представить в декабре для корейского рынка, глобальная премьера ожидается в начале 2020-го. А чем новые снимки полезны, это тем, что подтверждают реальность довольно брутального дизайна, который многие считали маскировкой или замыливанием глаз. Но GV80 действительно будет таким, как и показывали. Он получил огромную радиаторную решетку в виде рыцарского щита с крупной сеткой. и двойные прорези головных фар и задних фонарей. Это довольно смелое решение, должно соответствовать стилю большого седана G90, но развивает его в сторону повышенной агрессивности. Вот в таком виде его, наверное, хорошо воспримут на американском и китайском рынках, где такое вообще ценят. Но по поводу вот других мировых регионов у меня есть вопросы. Внутри автомобиль выглядит более сдержанно, с плавными линиями, большим количеством деревянных плоскостей, кожаной отделки, цифровой приборной панелью и центральным дисплеем диагональю целых 14,5 дюймов. А с другой стороны, управление климатом продублировано традиционными крутящимися рукоятками и кнопками. Салон можно заказать 6- либо 7-местным. Сам по себе GV80 будут предлагать задним либо передним приводом. Для заднеприводного SUV будет предназначена турбо-четверка. Рабочим объемом 2,5 литра и на 300 сил, а к полному приводу прилагается выбор из 3-литрового дизеля на 280 сил и большого V6 на 3,5 литра и 380 сил. Китайская марка Link & Co, которая принадлежит Geely, показала интересный вариант своего кроссовера со спортивными амбициями, ну и соответствующим дизайном кузова. Модель называется Link & Co 05. По сравнению с базовой моделью ей переделали заднюю часть в стиле кросс-купе, то есть занизили крышу и завалили задние стойки. Переделка вышла весьма удачной, оригинал сам по себе смотрелся современно и динамично, пожалуй, напрашивался прямо на такое продолжение. Формат модели 05 — это примерно половина пути между компактными и среднеразмерными кроссоверами. 4 метра 59 сантиметров в длину, колесная база 2,73, машина стала чуть ниже. Получила обновленную оптику и бамперы, а также 20-дюймовые колесные диски более агрессивного дизайна. А еще больше перемен внутри, потому что 05 решили сделать не только спортивной, но еще и престижной моделью. В салоне применяются дорогие материалы, консоль перепланировали и получили... И дали больше дисплей, центральной диагональю без малого 13 дюймов и еще один 12-дюймовый на панели приборов, собственно, вместо приборов. В качестве опции предлагается адаптивный круиз-контроль и панорамная стеклянная крыша. Больше вопросов вызывает выбор двигателей. Это турбо-четверка на 190 сил и несколько вариантов гибридного трехцилиндрового турбомотора рабочим объемом 1,5 литра, но с разными настройками. Выглядит, я бы сказал, немного слабовато для спортивного кросс-купе с амбициями. Марку Link & Co обещали сделать со временем глобальной или хотя бы запустить продажи на европейском рынке, но сроков появления и уровня цен у меня для вас пока нет. Электромобили улучшаются просто на лету, по крайней мере могут так делать, что демонстрирует пример Jaguar I-Pace. Компания рассылает клиентам и интересующимся письмо о том, что их электрические кроссоверы могут получить несколько десятков километров добавочного пробега вот просто совершенно бесплатно, с обновлением прошивки, которые могут сделать в дилерских центрах. Эта прибавка стала результатом исследований и разработок. Спортивная версия I-Pace для электрического марочного чемпионата и трофи. В частности, речь идет об оптимизации работы батарей, тепловых систем и системы распределения крутящего момента. Украинский импортер сообщает о 20 дополнительных километрах. В интернете ходят даже более оптимистичные прогнозы, что пробег вырастает с паспортных 480 км по циклу WLTP до 518, что выглядит вообще как отличный подарок под Рождество. И о возможности еще одного подарка сообщают аналитики Deutsche Bank. По результатам наблюдений за заказами, которые поступают субподрядчикам компании Tesla, они внезапно предположили, что производство и поставки нового кроссовера этой марки Model Y могут начаться значительно раньше плана. Возможно, первые экземпляры попадут к тем клиентам, которые сделали предварительный заказ уже в первом квартале 2020-го. Планы по поводу Tesla Model Y сдвигались влево и пораньше уже. Первоначальный старт продаж ориентировали на осень следующего года, а затем, я об этом сообщал, сдвинули на лето. Теоретически кроссовер основан на меньшем седане марки Model 3, и поэтому можно предположить, его запуск в производство должен проходить с меньшими проблемами. Ну, вроде все уже наладили. Porsche мало двух или даже трех электромоторов на одну машину, нужно минимум 4, и такие планы уже есть для перспективного электрического SUV с системой управления тягой, которая отводит на каждое колесо по отдельному мотору. Эта схема идеальна для полноприводных автомобилей, как спортивных, так и высокой проходимости, и по нескольким причинам. Во-первых, она позволяет анализировать траекторию проскальзывания и моментально подавать именно тот крутящий момент, который нужен. Во-вторых, она позволила бы вообще обойтись без механической трансмиссии, никак не связывать между собой оси и колеса и управлять по проводам, что называется, передачей только электрических сигналов. Это экономит вес компонентов, повышает скорость реакции и заодно снижает количество возможных отказов. В какой конкретной модели будет опробована эта схема, инженеры Porsche не сообщают. Это может быть и следующее поколение кроссовера Macan. И развитие концепта Mission E в варианте, который лучше приспособлен для езды вне дорог. Кроме того, четырехмоторная конструкция не будет лишней и для электрических суперкаров и гиперкаров, без которых немецкая компания уж совершенно точно не обойдется. А если пока предпочитаете суперкары бензиновые, то сейчас еще есть призрачный шанс получить специальную модель купе Bentley Continental GT, выпущенную в честь рекорда, который был поставлен полгода назад на горе Pikes Peak. Я рассказывал о том, что в конце июня серийный Continental GT с минимальными доработками, которых требует регламент заездов, побил прежние рекорды и преодолел почти 20-километровую трассу с большим перепадом высоты и множеством сложных поворотов за 10 минут 18 секунд. Причем прошлое достижение было улучшено на целых 8 секунд. Запись этого заезда выглядит просто совершенно нереально, потому что большое спорткупе с мотором W12 порхает как бабочка и разгоняется как самолет. Спецсерия состоит всего из полутора десятков экземпляров Continental GT, выкрашенных в глубокий зеленый оттенок радиум со специальным карбоновым обвесом и покрышками в Pirelli P0, а также с зелеными акцентами на боковинах. Интерьер выполнен черным, с редким зеленым же декором и трассой заездов на Pikes Peak на крышке перчаточного отсека. Особого форсирования купе вообще-то не требует, да это не соответствовало бы классу, в котором был установлен рекорд. С 6-литрового 12-цилиндрового мотора снимают 635 сил и 900 ньютон-метров крутящего момента, разгон до сотни у него занимает 3,7 секунды, а максимальная скорость 333 км в час. Я говорил, что надежды поймать одну из этих 15 машин ускользающие, ну просто потому, что уверен, что заказы на них принимают вот прямо уже сейчас. То, что легко дается электромобилям, требует инженерного гения и сложных решений, когда речь идет о машинах с двигателями внутреннего сгорания. Тем более машинах тяжелых и с не особенно аэродинамичными формами, как, например, о полноразмерных американских пикапах. За последние месяцы слишком многие компании пообещали скорое появление пикапов и больших внедорожников на электрическом приводе. И они, несмотря на примерно вот такие аэродинамические качества и массу, разгоняются до первой сотни за 3,5 секунды или около того. Ну вот взять хотя бы Tesla Cybertruck с его гигантскими размерами, рубленными формами и корпусом из толстой стали. Это очевидно задело тех, кто предпочитает традиционные ценности и бензиновые моторы, что выразилось в заказах для компании Shelby, и там согласились сделать Shelby Super Snake Sport на базе Ford F-150. Грузовичок собирается выпустить уже весной 2020-го. Ограниченным тиражом 250 экземпляров, для переделки возьмут самую короткую версию с однорядной кабиной, но доработают, занизят подвеску, усилят тормозную систему и поднастроят кузов аэродинамическим обвесом, потому что разгонять такие большие кирпичи до высокой скорости — это непросто. Двигатель Super Snake Sport V8 рабочим объемом 5 литров, который можно заказать еще и с нагнетателем. В разогнанном варианте он будет выдавать 770 сил и, да, обеспечит пикапу попадание в те самые 3,5 секунды до 100 км в час. Точнее, в 3,4 до 60 миль в час. И это уже не будет недорогой американский пикап. Версия с атмосферным мотором стоит 86 тысяч долларов, а с нагнетателем почти 94. А зачем я об этом говорю? Получается дороже самого мощного Tesla Cybertruck, который, с другой стороны, придется ждать еще более 2 лет. На днях Land Rover Defender официально пришел в Украину и был показан перспективным покупателям и журналистам на специальном мероприятии. Собираюсь протестировать этот достойный автомобиль в большом тест-драйве, причем придется найти ему где-то достойный оффроуд, потому что Defender — это настоящий внедорожник, причем легендарный. С ним парой особенно разбитых городских дорог или грунтовкой под Киевом уже, наверное, не обойдешься. Тем временем издание Автокарс вышло с сообщением о том, что компания готовится к тому, чтобы представить меньше по размерам, но также настоящий внедорожник, что-то вроде компактного Defender. Автокар не выдает свои источники, и в сообщении вообще много предположений, мало конкретики, но речь идет о ценовой нише от 30 тысяч евро на родине, стилистике большого Defender и существенно меньших моторов, в том числе и трехцилиндровых с гибридной системой. Сама компания не стала комментировать эти слухи по существу, что может говорить о ранней стадии разработки, либо вообще о том, что планы до сих пор не получили официального одобрения. А так-то вообще я лично за то, чтобы Land Rover'ов было побольше. Новости, а потом большой тест-драйв. И в нем сегодня Tesla Model 3 Dual Motor Performance.
Євген Алефіренко. Їдемо далі.
Едемодали на радио НВ. Я обещал большой тест-драйв Tesla Model 3 Dual Motor Performance. Я должен объяснить пару моментов, почему такое длинное название, почему я на нем акцентирую внимание. Электромобили, когда первый раз садишься за руль, тем более электромобили мощные, там с хорошей динамикой, там, которые разгоняются до сотни за 6 или 5 или 4 или даже меньше секунды, они сначала завораживают. Это, к сожалению, длится не очень долго для тех людей, которые раньше имели опыт с реальными спортивными автомобилями, там, с двигателями внутреннего сгорания. Потому что ты привык к точности, ты привык к тому, что инженеры долгие десятилетия боролись за то, чтобы машина адекватно разгонялась, и ей соответствовали и подвеска, и рулевое, и трансмиссия, и тормозная система, бог знает что еще. Очень часто бывает так, что спортсмены с большим опытом на машинах с ДВС садятся на электрокары и просто получают огромное удовольствие от того, как эти машины часто даже недорогие. Там подхватываются на средних оборотах или там на средних скоростях, где-нибудь там с 50 до 80, это просто прекрасно, это завораживает. И все. В поворотах они ведут себя не очень, поскольку тяжелые, тормозят они так себе, и просто как спортивные машины не очень годятся. Я рассчитывал на то, что вот этот период доводки продлится существенно дольше, но так получилось, что у нас Илон Маск столкнулся с конкуренцией от нескольких сразу компаний, которые имеют большой опыт именно в доводке спорткаров. Очевидно, его задела такая ситуация, и он решил: а пора с этим что-то сделать. Пора сделать Теслы более спортивными. Сделать так, чтобы они не просто разгонялись за 3,5 секунды до сотни, но еще и чтобы доставляли настоящее спортивное удовольствие. Вот это именно такая машина. Она в большом тест-драйве. Это Tesla Model 3 Dual Motor Performance. И приятного прослушивания.
Великий тест-драйв.
С таким звуком к нам теперь прибывает будущее, пока оно едет задним ходом. В последние годы многие государства начали требовать от производителей особенно тихих автомобилей, прежде всего электрических, чтобы они издавали какой-нибудь звук при движении на малой скорости, когда их электромоторы едва шелестят.
На чем едемо?
Европейская версия Tesla Model 3 Dual Motor Performance, или же AWD Performance, или Long Range Performance. Я встречал все три варианта написания, не могу в точности сказать, какой именно из них на сегодня правильный. Может, и все три. В первых анонсах по поводу Model 3 речь шла просто о вариантах с маленьким и большим пробегом на одной зарядке, то есть Standard Range и Long Range. Сейчас же можно заказать варианты с задним, либо полным приводом, обычной или увеличенной батареей, а также со спортивным, так сказать, пакетом Performance. У меня именно такая машина. Ее цена на родине в США 57 тысяч долларов, а у нас представительства Tesla по-прежнему нету, но вообще продают, начиная примерно с 65 тысяч долларов.
Как выглядит?
Это среднеразмерный седан, довольно элегантный и с одним из лучших, как по мне, решений передней части среди электромобилей. Их дизайнеры часто просто не знают, что делать в ситуации, когда радиатор мотора не нужен. И, соответственно, радиаторная решетка тоже. Пытаются имитировать, оставляют какие-то рудименты, как если бы боялись, что водители и пешеходы не смогут пережить ее отсутствие. Такая же боязнь присутствовала в Tesla Model S, и даже после фейслифтинга на этом месте остался кое-какой декор. Но в Model 3 решили с самого начала обойтись без него, и правильно сделали. Машина в длину 4 метра 69 сантиметров, то есть это честный D-класс. На маленьких 18-дюймовых колесных дисках Model 3 выглядит скромнее, однако в Performance идут специальные 20-дюймовые, и они делают машину существенно более солидной и визуально престижной. Сейчас предлагается 4 оттенка, это белый, черный, красный и синий. На момент появления, то есть 2 года назад, я считал, что наиболее выигрышным для Model 3 является красный, который официально называется Red Multicoat. Но после ярчайшего маздовского Red Soul Crystal он смотрится буквально бледненько. Так что мои рекомендации теперь скорее за белым цветом, ну, либо синим, если нравится потемнее. Тестовая машина именно белая, с черным салоном и карбоновым декором в отделке. Мне это кажется даже лучшим решением, чем деревянный шпон поперек центральной панели и этот черный глянцевый пластик на консоли между передними креслами, которые встречаются, наверное, на 90% всех Model 3. Салон с момента появления машины не изменился, но качество сборки и подгонки существенно улучшилось. Я, хотя и очень тщательно искал, не нашел проблем ни с совмещением панелей, ни со швами, ни с их ровностью. Это лучшее качество салона, которое я до сих пор видел на всех Теслах вообще. И коротко для тех, кто лично с Model 3 не знаком. Ее салон – это интересный эксперимент с минимумом органов управления, который заменяет гигантский горизонтальный дисплей посередине передней панели. Никаких выделенных приборов, никаких ручек климатической или развлекательной системы. Полный список вообще того, что у меня перед глазами, что здесь есть. Этот самый 15-дюймовый дисплей, рулевое колесо, на спицах которого два колесика наподобие тех, что ставят компьютерные мыши. Можно крутить, а можно двигать ими в сторону, вправо-влево. Еще два подрулевых рычажка, кнопка аварийки рядом с центральным зеркалом заднего вида, клавиши настройки кресел на их основании, там внизу. Но вроде бы и все. Остальное управление сведено в экранное меню. А оно, в свою очередь, разбито на две части. По левому краю дисплея идет экранная панель, куда вынесено самое главное. Это скорость, режим трансмиссии, индикаторы фар, фонарей, указатели поворота и такая сводка системы активной безопасности в виде символического изображения дороги. А слева все это размещается, чтобы как бы быть максимально близкими к водителю и вроде как попадать в его поле зрения без надобности крутить каждый раз головой туда и сюда. Это все же не очень, как по мне, получается. Мигающий индикатором краем глаза заметить еще можно, но назначение спидометра все же приходится как-то фокусироваться. Тем более на картинку с вот этими символическими изображениями соседей по потоку. У Model 3 вообще-то развитая система помощи при вождении, она отслеживает окрестности на все 360 и еще заглядывает вперед на 160 метров. И вот внутри этого горизонта наблюдения она способна определять отдельные машины и даже близко подходящих пешеходов и показывает их на дисплее. Вот это неплохо работает на трассе, в не очень густом трафике, когда все едут относительно предсказуемо, помогает контролировать и мертвые зоны, и вот то пространство впереди, которое иногда закрывают передние стойки. Но в городском трафике, когда перед тобой перестраиваются и там старательно маневрируют, это просто слишком отвлекает на себя. Здесь была бы полезна система проецирования на лобовое стекло с индикатором скорости и хотя бы какими-то стрелками навигации. Но ее нет даже как опции, что мне совершенно непонятно. Само по себе управление при помощи единого дисплея решено неплохо, он очень быстро работает, очень быстро, и к нему привыкаешь за пару часов. Некоторые популярные функции, вроде размораживания ветрового стекла или включения подогрева сидений, повесили на быстрые экранные кнопки в самом низу дисплея, то есть они постоянно доступны. Режимы трансмиссии, ну то есть вперед-назад, парковка, передач здесь ни в каком виде, естественно, нет, вынесены на правый подрулевой переключатель. А на левом указатели поворотов и стеклоочистители. Соответственно, между передними креслами также пустота и полный минимализм, а точнее, есть три отсека для хранения под крышечками. Один под дисплеем, туда же проведены кабели для подключения смартфонов, второй, самый большой, под центральным подлокотником, а третий также под крышкой между ними, рядом с двумя небольшими подстаканниками. Они размещены как раз в таком месте, чтобы водитель мог задевать рукой высокие стаканы из латте, что я уже сделал, по-моему, раз 5, вот только что. Кресла достаточно удобные, но они среднестатистические, не особенно красивые, не чрезмерно плотные или удерживающие в виражах. Предполагаю, что синтетический материал, похожий на кожу, может быть слишком жарким летом, а вентиляции кресел в списке опций нету. Но это только догадка, нужно проверять, конечно. Климатическая система также решена нетрадиционно. Вместо выделенных дефлекторов по углам здесь замаскированные щели на всю ширину приборной панели. Воздушными потоками также можно управлять из меню на дисплее. Но это не быстрый процесс. Одной рукой на ходу их теперь не настроить. При росте в 1,90 м я могу сесть сам за собой на втором ряду. И мои колени даже не будут упираться в спинку кресла впереди, но только потому, что сама спинка выгнута так, чтобы оставить место для коленей. Это помогает ногам, но не создает ощущения простора. За простор здесь на самом деле отвечает другой салонный элемент, именно панорамная стеклянная крыша из двух половинок с маленькой перемычкой, которая начинается от ветрового стекла и заканчивается у самой крышки багажника. Компания сообщает, что стекло крыши защищает от теплового и ультрафиолетового излучения, но насколько реально комфортно под ней в самую летнюю жару, вот это надо проверять. Но смотрится она замечательно. Если бы не она, то пассажирам сзади жилось бы существенно более клаустрофобично. Машина снаружи может казаться хэтчбеком, но на деле это настоящий седан. То есть крышка багажника – это крышка багажника. Объемные грузы сюда не влезут, потому что упрутся в верхнюю перегородку, а не в потолок салона. И кроме заднего багажника на 340 литров, есть еще и передний 85-литровый. его можно и нужно использовать для хранения вещей, но только если вы не возите с собой зарядные кабели, иначе они почти полностью съедят этот узкий и высокий короб. А если вы собираетесь заряжаться не только дома по ночам, то кабели вам понадобятся. Карта зарядных станций на центральном дисплее показывает ближайший фирменный суперчарджер где-то ближе к западной границе Польши. СТО в Варшаве, представительство вообще в Вене. Суперскоростная зарядка на 270 км пробега за полчаса. То есть для украинцев это пока что-то такое, зачем нужно ехать на европейские каникулы.
Что можно?
Tesla Model 3 для своего класса умела и так очень много, а теперь с пакетом Performance стала просто настоящим монстром. Два мотора на передней и задней оси, общей мощностью 470 сил, крутящий момент 640 ньютон-метров, батарея на 75 кВт-часов, ее должно хватать более чем на 530 км пробега по циклу WLTP, 3,4 секунды до 100 км в час, и максимальная скорость с неровной цифрой 261 км в час. Дорожный просвет в обычных Model 3 14 сантиметров, а у версии Performance он уменьшен на сантиметр ради якобы лучшей управляемости. И это второй внешний признак, помимо 20-дюймовых дисков, по которому вы можете понять, что перед вами именно эта модель. А третий признак – небольшой интегрированный карбоновый спойлер на крышке багажника. Все остальные отличия спрятаны в недрах машины и ощущаются при езде. Среди них настроенное управление моторами для более динамичной езды и новая версия системы стабилизации, потому что старая не в полной мере учитывала специфику многомоторных электромобилей. Помогло ли это сделать Model 3 по-настоящему спортивной? Давайте посмотрим.
Як їде.
Вообще в электромобиле есть два врожденных бонуса. Во-первых, их моторы развивают могучий крутящий момент практически с нуля оборотов. И в целом не нуждаются в сложных трансмиссиях и коробках передач, чтобы разгоняться очень быстро. А во-вторых, их самый тяжелый компонент, а именно батарея, он обычно укладывается в плоскую плиту на самом дне автомобиля, что дает нам очень низкий центр тяжести, а это хорошо для устойчивости и поведения в поворотах. С одной стороны, эти качества, которые электромобили получают по сути бесплатно, дают возможность делать компактные городские седаны с динамикой, просто как у лучших бензиновых хот-хэтчей, или пикапы, способные разгоняться до 100 км в час за 3,5 секунды, а с другой стороны, это также позволяет компаниям не особенно напрягаться с инженерными решениями, поэтому средний электромобиль резво стартует, возможно, даже обгоняет суперкары, но до первого поворота. На современном автодроме с большим количеством тесных поворотов, не очень скоростными прямыми, у Tesla выигрывают даже относительно спокойные спортседаны. Трехсекундный разгон – это отлично, но чтобы стать спорткаром, нужно иметь также многое другое – сбалансированную подвеску и предсказуемую тягу, и острое рулевое с хорошей обратной связью, мощные эффективные тормоза и так далее и тому подобное. Я сравнивал Tesla со спортседанами BMW или Audi и был уверен, что у Илона Маска впереди еще долгие годы, если не десятилетия экспериментов и настроек, прежде чем Model 3 и Model S смогут подойти хотя бы примерно к уровню немецких конкурентов. Но вот Dual Motor Performance оказался полной неожиданностью, потому что по управляемости он уже в полшаге от BMW M3, и по контролю тяги практически достиг уровня Audi RS4. Рулевой по сравнению с обычной моделью стало острее и точнее. Я бы хотел еще чуть более чувствительной обратной связи, хотя даже в режиме спорта руль просто наливается тяжестью, но не дает полного чувства дороги. Подвеска жестковата, на плохом покрытии просто дискомфортно. Это, скорее всего, заслуга как спортивных настроек, так и больших 20-дюймовых дисков. Для тех, кто собирается ездить на Model 3 в повседневном режиме, имеет смысл остановиться на 19 или даже 18 дюймах. Машина довольно тяжелая, около 1850 кг снаряженной массы, и это сказывается на эффективности тормозной системы. При спортивной езде режим регенерации вообще лучше не включайте. С другой стороны, здесь столько систем безопасности, что попасть в аварию, ну, это непросто. Те 3,4 секунды разгона воспринимаются... Воспринимается здесь совсем не так, как в мощных бензиновых спорткарах. Этот разгон происходит очень тихо и линейно, остается таким примерно до 150-160, когда в дело уже ощутимо вступает свист ветра, а также вопросы экономии. Если собираетесь ехать действительно быстро, под максимальную скорость, то про 530 км пробега можете забыть, энергию убывает просто стремительно.
Які висновки?
Это самая цельная и собранная из Тесл, которую я только видел. И, вероятно, лучший спортивный электромобиль по цене до 100 тысяч долларов. Из достоинств очень хорошо настроенное рулевое, подача тяги, система стабилизации. Машина буквально в шаге от того, чтобы ее можно было честно назвать настоящим драйверским спортскаром. Ну и также зверская динамика и большой пробег на зарядке. Из недостатков отсутствие проектора на лобовое стекло и некоторые функциональные претензии к управлению с центрального дисплея. Для седана ценой в Украине под 70 тысяч долларов салон может кому-то показаться простоватым. Конкуренты теперь предлагают больше и богаче и комфортнее, хотя, конечно, эта штука субъективная.
Євген Алефіренко. Їдемо далі.
Едемо далее на Радио НВ. Я не мог пропустить эту новость. Она просто случайно попала вместе с большим тест-драйвом на Tesla Model 3. Около недели назад украинская команда EcoFactor победила в международных гонках электромобилей на выносливость Eco Grand Prix серии Germany 24 часа. Гонка, можете уже догадаться, продолжалась ровно 24 часа. В ее ходе, как-то обычно и принято, могли меняться водители. Но автомобиль был тот же, соревнование началось 29 ноября в 16.00, завершилось через сутки 30-го, то есть ноября. Победителем стала команда, которая выполнила наибольшее количество кругов на трассе, уложившись во временное ограничение соревнований. Команду EcoFactor на машине Tesla возглавил ее основатель Сергей Вельчев. В гонке также участвовали, пишет нам издание НВ, Юрий Рабаджи, Руслан Скулимовский, Александр Демьян. И вот сейчас, как я понимаю, на связи со студией основатель команды EcoFactor и одноименной компании тоже, а именно Сергей Вельчев. Добрый день, Сергей, как слышите?
Добрый день, слышу отлично.
Это просто прекрасно. Во-первых, мои поздравления. Во-вторых, да, кстати, это типа эпичный путь был к победе. Вы много работали, старались, планировали стратегию, чтобы достичь, или это получилось как скорее там неожиданное первое место?
Ну, по большому счету, путь был достаточно долгий. Я как электромобилист, и, в принципе, все ребята, которые были в команде, это ребята-электромобилисты с стажем. И в далекие ранние годы, на заре становления электромобильности, нам приходилось достаточно тщательно выбирать маршруты, пробег, рассчитывать количество киловатт, которые мы тратим и так далее. То есть у нас достаточно хороший был опыт для понимания того, сколько нам нужно времени и сколько киловатт для того, чтобы достичь нужной цели.
А вот теперь, так сказать, мои эмоции, когда я испытал, которые я испытал, когда узнал о вашей победе, вообще за формат гонки зацепился, потому что мне всегда казалось, что автомобильные гонки — это, ну, когда машина долго едет, а иногда заправляется. Но в случае с электромобилями, ну, по моему опыту, если ты едешь реально быстро, то это там час или полтора, а потом ты должен остановиться и заправляться где-нибудь у зарядной. А в случае с суточными гонками, как это вообще работает и когда же заправки, собственно, зарядки?
В случае с суточными гонками это выглядело следующим образом. Мы ехали примерно... Ну, нам заряда хватало для того, чтобы передвигаться с нашей оптимальной скоростью. Это средняя скорость на кольце была порядка 65 км в час. Uh-huh. И нам заряда хватало часов на 5-6 передвигаться с такой скоростью.
То есть я правильно понимаю, что здесь на самом деле важна стратегия? Какая скорость, там какая экономия для того, чтобы вот это большее количество кругов накрутить?
Совершенно верно. Стратегия может быть разной. Но так как мы ограничены мощностью всего лишь 22 киловатта, которые нам дают организаторы, то ну, мы вынуждены больше экономить, чем передвигаться быстрее.
Да.
Исходя из этого, мы высчитали, что наша оптимальная скорость передвижения — это 65 км в час. Если бы у нас была возможность заряжаться по максимально возможной мощности, которую позволяет электромобиль Tesla, мы бы двигались со скоростью примерно 90-110.
А вот я смотрю, что там в списке участников были машины там, ну, Tesla Model S, да, или там, наоборот, Renault Zoe. То есть машины совершенно разных классов, с разной мощностью мотора и, ну, там, разными скоростями, такие вещи. Но я не нашел никакой системы вот зависимости мощности машины, да, класса машины от количества кругов. То есть слишком большое количество было пилотов, которые там ошибались с этой стратегией, гнали вовсю, а потом стояли, половину этого времени заряжались?
Совершенно верно. Неправильно выбранная стратегия и или даже правильно выбранной стратегии, но не следовали этого. Люди не следовали этой стратегии, извиняюсь. И ну, получился такой результат. Очень тяжело на самом деле понимать, ну, тебя провоцируют, ты едешь, а ты должен передвигаться, словно, ну, нельзя выходить в полный газ из поворота и так далее. Ты едешь на оптимальной акселерации, которая может быть, и ну, ты должен вкатываться. То есть это чувство будет знакомо тем, кто идет на обгон и старается излишне не тормозить и не газовать. Uh-huh. То есть, когда мы подстраиваемся траекторию таким образом, чтобы угнать машину инерцией.
Интересно, а скольких из ваших соперников вы раньше видели? То есть это спорт многих лет подготовки к победе, условно говоря, или к участию? Или люди просто заинтересовались, там внесли там стартовый взнос и поехали, давайте мы попробуем?
Ну, скорее всего, вторая история. Заинтересовались, внесли взнос и давайте попробуем. Но в то же время в данных гонках уже принимают участие золотые команды Renault и Kia. То есть формат новый. Этой гонке всего лишь 2 года. И она набирает ну, достаточно серьезные обороты. И, ну, в принципе, электромобильность в мире набирает обороты, поэтому с каждым годом мы будем видеть более жесткую конкуренцию и ну, разные подходы.
А это точно. А по поводу выносливости? Потому что гонки на выносливость, они, в общем-то, начинались не как гонки оптимальной стратегии экономии, да, они начинались как гонки надежности автомобилей. Нам еще 100 лет назад, или, не знаю, 120. А какая надежность у современных электромобилей, какое количество, какая доля ваших конкурентов там сошли, не доехав в полпути?
На самом деле, учитывая, что средняя скорость гораздо ниже, чем машин, которые передвигаются на двигателе внутреннего сгорания, сказать, что нагрузка на электромобили высокая, нет, это будет неправдой. По большому счету, тут больше гонка на выносливость людей и на знание физических процессов. В чем сложность основная, да? Uh-huh. Почему мы не могли гнать на всех скоростях, которые может быть? Потому что нужно достаточно большое количество электромобилей зарядить, и такой мощности просто недостаточно на аренах, на которых данное мероприятие проводится. Uh-huh. То есть, если решить вопрос зарядки следующим образом, подготовить инфраструктуру для того, чтобы машины могли заряжаться с максимально возможной скоростью заряда, то, ну, в эти гонки появится, кроме факторов правильной стратегии и следование этой стратегии, еще и фактор скорости и умение владеть автомобилем. Гораздо серьезнее это будет отражаться на результатах, чем сегодня.
А по поводу того, вообще, если вы там полностью выжимаете педаль акселератора, то насколько хватает батареи вашей Tesla Model 3? Километров 250?
Километров на 300.
Ну, 300, окей, хорошо. А по поводу будущего, вы собираетесь участвовать там в следующем году?
Да, мы планируем участвовать в следующем году во всей серии гонок.
А, там 7, по-моему, да?
Нет, в следующем году будет всего лишь 3, потому что организатор этих гонок Рафаэль де Маэстро организовывает кругосветное путешествие в следующем году. И поэтому серия будет очень короткая. Желаем принять участие во всей серии, по крайней мере, планируем. И, скорее всего, это будет не одна команда в Украине. Из Украины мы, скажем так, расшевелили электромобильное сообщество. И мне очень льстит то, что я являюсь тем фактором, который позволяет людям из Украины бороться на международной арене для того, чтобы показывать, что в Украине есть экспертность в электромобильном сообществе, и мы готовы побеждать.
Ну, то вы знаете, двумя фронтами даже, потому что наш чемпион там поставил год назад рекорд в Бонавилле скорости для электрических мотоциклов. Вот теперь еще вы победили в Германии в другом формате, но все равно электрическом. А у меня также есть довольно много вопросов, касающихся пути там, на большие расстояния, путешествий по Европе, потому что вы, как я понимаю, обратно-то точно своим ходом вернулись, ну и я думаю, что и туда также доехали самостоятельно, не так ли?
Да, совершенно верно.
Как это возможно?
Тут все просто. Для начала нужно быть евангелистом этого движения. Есть ряд неудобств, которым электромобилист должен скажем так, новые электромобили должен привыкать. Но по большому счету это все очень комфортно встраивается в жизненный график. То есть, чтобы передвигаться на электромобиле Tesla Model 3, на котором мы ездили в Германию и обратно, мы примерно едем 2,5-3 часа, и потом минут 40 заряжаемся. И вот таким вот темпом мы передвигаемся. Нет никаких ограничений скорости. То есть мы едем с той комфортной скоростью, которая ну, позволительна для той или иной дорожной обстановки. И когда мы заряжаемся, мы, в принципе, отдыхаем. Кто перекусил, кто выпил кофе, кто поработал. То есть и такими вот, скажем так, шагами в 250-300 километров мы движемся от зарядки к зарядке. Если мы говорим про инфраструктуру в Европе, то это выходит следующим образом, что максимальная зарядная мощность порядка 145 киловатт на суперчарджерах Tesla, это 30-40 минут, и мы можем двигаться дальше. Зачастую было так, что мы еще заняты какими-то своими вопросами, а автомобиль уже заряжен.
А если где? Да.
Если мы говорим про инфраструктуру в Украине, то время зарядки чуть больше часа. И зачастую максимальная мощность это порядка 50 киловатт. То есть другой стандарт зарядной станции.
А можете выдать вот то место, где можно начинать рассчитывать уже на мощные станции, на суперчарджеры? Потому что так получилось, что на этой неделе у меня в большом тест-драйве была самая мощная Tesla Model 3 Performance. И я просто посмотрел, что выдает центральный дисплей, где там ближайший суперчарджер. Он был там ближайший ко мне, где-то там на западной границе Польши. То есть это где-то тот район до того...
Это видите, совершенно верно. Как это происходит? Мы заряжаемся полностью во Львове. Оттуда можно дотянуть на одной зарядке для суперчарджера, если двигаться со скоростью 90 км в час. Но мы обычно заезжаем в город Жешов, там тоже есть ЧДМа, то есть не суперчарджер. Там мы заряжаемся минут 30-40, и этого хватает для того, чтобы дотянуть до суперчарджера.
Вот вы спасибо огромное за стратегию, которую вы дали путешественникам, потому что мне иногда, вот когда у меня на тесте были машины с электрическим приводом, иногда спрашивали, а что делать тем, кто вообще любит в дальние путешествия отправляться, но сталкивается с отсутствием мощных зарядных станций. А вот в наших краях до тех пор, пока не начнутся суперчарджеры, были проблемы с тем, чтобы там, приехал на зарядную станцию, она там из двух, допустим, модулей, да, и там все занято, или, говорят, оно закрыто, или там еще как-то не приспособлено к тому, что приехали путешественники издалека и решили подзарядиться. То есть это большая проблема?
Скорее всего, такая проблема у среднестатистического электромобилиста есть, но так как конкретно наша команда, и я, в частности, являюсь одним из пионеров электромобильного движения в Украине, то есть мы четко знаем, где какая зарядная станция стоит, мы четко знаем, надежная она или нет. Мы четко знаем, с какой мощностью она будет заряжаться. Единственное, какие неожиданности у нас могут быть, это то, что на данной зарядной станции будет заряжаться кто-то еще. Но так как зарядные станции достаточно мощные, то ожидать нужно будет в районе получаса. Зачастую это такой же электромобилист, всегда есть о чем поговорить и интересно провести время.
И в итоге сколько у вас времени занял путь из Германии вот обратно в Одессу?
35 часов.
Так, это гораздо быстрее, откровенно говоря, чем я ожидал. А не могу также не спросить, просто вот у меня вот действительно там в прошлой части программы был обзор Tesla Model 3. Как вам Tesla Model 3? Возьмете ли вы ее следующей машиной, через год в следующих соревнованиях?
Однозначно мы будем ездить на Tesla Model 3, и это будет затеприводная версия Long Range, потому что она на сегодняшний день является одной из самым эффективным электромобилем, который позволяет проезжать достаточно большое расстояние. Мое личное мнение как технического специалиста, на сегодняшний день Tesla Model 3 является самым технологичным автомобилем, серийно выпускающимся в мире. Как в каждой машине есть большие плюсы и недостатки, я ее оцениваю именно с технической точки зрения, как технический специалист. Tesla Model 3, можно сказать, это новая линия в электромобильности как таковой. То есть это самый массовый электромобиль на сегодняшний день, самый технологичный, и именно Tesla Model 3 будет мерилом для дальнейших автопроизводителей, к чему нужно стремиться.
А, и, наверное, финальный уже вопрос. Нет ли какого-то советика или двух для тех из начинающих электромобилистов, кто только там собирается долго ездить и при этом там не останавливается раньше времени, потому что они как-то не так себя вели? Вот буквально там одним или двумя предложениями, потому что время заканчивается, к сожалению.
Не совсем понял вопрос.
А, вот какой-то рецепт для того, чтобы долго ездить, помимо того, что там 65 км в час и входить в повороты без там торможения, или как вы говорили?
Банально нужно понимать физику. Каждое торможение через рекуперацию мы заряжаемся, но в то же время коэффициент полезного действия будет гораздо ниже, чем если бы мы просто вкатывались, то есть использовали нашу кинетическую энергию как таковую, то есть останавливались естественным образом. Лучший рецепт – это держать акселерацию всегда в постоянном, условно открыто на 10%, и в повороты ни в коем случае не оттормаживаться перед ними, а заходить, грубо говоря, накатом. То есть далеко до поворота установить педаль газа таким образом, чтобы мы и не ускоряли автомобиль, и в то же время не рекуперировали. Грубо говоря, нейтральная передача. И вот на этой нейтральной передаче мы должны проходить поворот, и за поворотом снова открывать акселерацию для того, чтобы двигаться дальше.
Спасибо за чемпионский совет. И спасибо за то, что согласились поговорить о своей победе. Напомню, что в эфире с нами был основатель команды «Экофактор» и одноименной компании также Сергей Вельчев. И победитель ралли «Эко Гран-при» серии Германии. А на этом наше время, к сожалению, истекло. Спасибо, что были с нами. Вторник и воскресенье, как обычно, «Едемодали» в эфире. Сейчас я выступаю микрофон, потому что время пришло.